Ну, продолжим, да? Я планировал сейчас говорить о как не потерять себя в экстремальной ситуации, потому что экстремальная ситуация, она страшна. То есть это когда вот немножко отказался от какого-то хобби, немножко от того, немножко от того. И понимаете, от чего зависит страх у нас перед обстоятельствами? Горит огонек внутри, вот он и не пускает туда. Вот просто что-то есть такое, может, никому оно не нужно, но вот мне нужно. Это я с Богом разговариваю, может быть, я там в песочнице играюсь, может, еще ничто не вышло, так сказать, на гора, но оно есть. Но если этого нет, если мне сказали, да, это все баловство, надо серьезной духовной практикой заняться, да? И вот тогда этому ничего не противостоит. Все заходит сюда. Вот. И в связи со стихами, которые сейчас прозвучали, Шачинанды, да, вот это насчет там еврейского народа, я хочу сказать вам, что еврейского народа никогда не было, нет и не будет. Еврейский народ это с разных народов полученные, это открытая информация, я не знаю сколько, это миф о еврейском народе, это написана история еврейская, можно прикрыть. Ага. Вот. Миф. История есть у каждого народа, кроме одного. У еврейского народа нет истории. Нет такой местности, где они возникли, вот они расплодились, там такого нету. Просто инопланетяне берут от этого народа что-то, там оплодотворяют, что-то получается. И вот эти вот со сбитым предназначением. Я бы этого не заговаривал, потому что, как бы вот оно к слову пришлось. Со сбитым предназначением люди, вот потом они тусуются, и вот еврейская нация. Об этом написана целая книга, которая не везде издается, которая повсеместно, где вот эти сефарды, ашкеназы начинают давить, она везде повсеместно запрещена. Ну, вот, например, называется «Крушение мифа о еврейском народе». Нет этой народности, этой национальности не существует. Кого бояться? Это просто люди, которые ниже по уровню своего развития и всего, потому что они без Бога. Но не все евреи, которые считаются евреями, не все евреи. Есть и евреи, у меня какой-то дед был, потом мы помешались, у меня что-то там воскресло человеческое. Но есть вот евреи, и у них... Вот только с родственниками. Шримад Бхагаватам прекрасно описано, чем вот это инцест страшен. Когда не смешивается, оно там кончается, начинается безбожием, а кончается смертью. Я зачитывал Шримад Бхагаватам. Ну, помните, да? Не хочется возвращаться. И вот книгу. Вот человек, который просто взял и, ну... Вот там разгорелся скандал. Подонок воскликнул в гневе один из фанатичных сторонников Израиля и сионистской идеи, присутствующей на презентации книги израильского, в кавычках, историка Шлома Занда под названием «Изобретение еврейского народа», состоявшееся недавно на факультете восточных и африканских исследований Лондонского университета. Своим выступлением и своей книгой Занд вызвал негодование многих присутствующих, поскольку им было прорвано кольцо так называемых новых израильских историков. Более 10, я это читаю, чтобы мы не о евреях надо думать. Евреи это переводки уже, как бы ты сам таким не стал. Я, знаете, можно сказать, ты еврей, если ты, это не ты, вот ты еврей. Если ты не знаешь, чем тебе заняться. Если не знаешь, чем тебе заняться, ты идешь в структуру и занимаешь какое-то положение. И вот все твои мозги на этом закончились. Вот и все еврейство. Это не национальность. А то вот евреи. А ты сам себя как ведешь вообще-то? Своим выступлением... Так. Более 10 лет Зенд работал на своей новой книге, движимой вопросами академического характера, который он задавал себе по поводу некоторых устоявшихся исторических, в кавычках, положений, касающихся не только политического проекта сионистского движения, но и тех, что превратились в очевидные объективные научные факты. Вот я здесь остановлюсь. Если мы посмотрим вот эту так называемую книгу «Зверю», вот этот вот Талмуд, Ветхий Завет, то там просто открытым текстом уничтожения человечества. Нескольких там десятков, сотни людей, которые, ну, со сбитым предназначением, которые уже не люди. Они вообще никто. Никто. Они это потерявшие себя. Потерявшие себя. И им вкладывают идею уничтожения. И вот, пожалуйста, уже все вот эти миллионеры, например. Вот недавно там оставил тело, как его, Рокфеллер, да? 4 сердца поменял человек. За 100 лет, да, 4 сердца ему меняли, да. Сейчас это же легко делается. Вот. Ну, сколько у него там, $3 миллиарда, много это или мало. Надо понимать, что клан Рокфеллеров, там это плодовитые, они, римский клуб. Вот скажите, Рокфеллер, что это за человек? Вообще он людоед, если чтобы вы знали. Самый настоящий, каннибалы. И какие у него, у клана Рокфеллеров были, ну, виды на человечество. То есть у него тоже были. Первое, значит, D-индустриализация, 3D, они так и называются, 3D. Деиндустриализация. То есть мы должны в каменный век потихоньку опускаемся, и мы последние 100 лет опускаемся. Все опускаются. Есть там нанотехнологии, но кто ими владеет? Ими простые люди не владеют. Не владеют. Опускаются. Вот сейчас все вырезается, вот там, ну, заводы срезаются, которые... Зачем? Кто это? Рокфеллер. Советский Союз это что? Это Рокфеллер. Кто спонсировал вот эти все дела? Как только Сталин помер, сразу Рокфеллер приехал в Советский Союз. Сразу. Кто его самые ближайшие были, вот это, их называли там троица на самом деле, но хозяином являлся Дэвид Рокфеллер. Дэвид Рокфеллер. Имеет он отношение к Искону? Прямое. Прямое. Потому что Генри Киссинджер, а второй там, он более такой, Бзижинский вот этот, ну он такой дерганный, он не может вести такие вот серьезные дела. Тот просто подымал таких же вот дерганных людей, а этот Генри Киссинджер с Ринского клуба, это он взял в оборот Искон. Это после этого на Искон уже вот это смотрит как на реальную угрозу, потому что вот Радханатх, этот знаменитый с вами, он уже со всеми, так сказать, поздоровался со всеми знаменитыми сатанистами открыто. И это говорится, что это какая-то пропаганда. Сатанисты самые настоящие. Эти люди, которые уничтожают человечество. Итак, деиндустриализация, делогизация как-то, в общем, чтобы дураками все стали. То есть эта программа целая идет. Значит, под Рокфеллером все высшие учебные заведения под ним. И депопулизация, чтобы народа стало меньше. Потому что глобальная идея провалилась, потому что Китай большой, и Россия, околороссийское пространство невозможно контролировать, надо сокращать население. Сокращать, дебилизировать, то есть делать дикарями. То есть, чтобы не было никакого роста, уничтожения человечества. Понимаете, что такое Рокфеллер? Имеет он к нам отношение? Имеет. Но он ли это виноват? Дело в том, что эти силы ничего с тобой не могут сделать, если ты с Богом. Чтобы тебя выжать на нитке, уничтожить, чтобы ты потерял себя, чтобы твой ресурс забрать. Твои земли, твой талант, все забрать, ты должен потерять себя. И к этому все образование ведет, потерять себя. Образование не для того, чтобы... Вот и все. Объективно научный факт, утвердившийся не только в культурном фонде Израиля, но и на всего Запада. Сам профессор говорит, что когда он задавал себе вопрос, почему в израильских университетах существуют отдельные кафедры по преподаванию всеобщей истории, истории Ближнего Востока и истории евреев, как будто последняя не является частью истории других народов. Почему Тора, будучи религиозной, вот фашизм-то откуда? А что такое фашизм? Убрать лишних, убрать кого? Непохожих. На кого? А кто похожие? Евреи вот похожие, потому что они без предназначения. Это вообще инопланетная программа, вы должны понимать, не человеческая. Сейчас, минутку. Чтобы остаться, надо просто стать, не потерять себя. Этого достаточно. Но люди замкнуты на своих. Не потерять себя, это чтобы мне было хорошо. Нет, дорогой, ты не потеряешь себя, если ты будешь думать за других, чтобы было хорошо. И нам в религии, говорят, политикой не надо интересоваться. Как это не надо интересоваться? Политика, поле, это множество интересов. Это политика. Это политика. Надо интересоваться. А я вот сам собой интересуюсь, да, как бы спастись. Почему написано, спасающий душу свою потеряет ее? Почему? У нас тут поле деятельности, говорится, кшетра. Не просто поле, русское поле, смотрю, да? А поле деятельности. Что-то делать надо, а не просто, как религия последних времен, говорит, вот сидишь, и вот у нас здесь такой тамбур, на вокзале мы сидим, а наша жизнь там. Нет, ты сюда что-то сделать поставлен. Свое сделать. Не абы чье-то какое-то, а свое. Потому что делая чужое, вопрос был.
Нет, просто хотел сказать, что такое фашизм. Фашизм — это милитаризация и специальная демагогия. При том, что при Муссолини в его армии также были евреи. И антисемитизм был навязан Муссолини под давлением Гитлера. Сначала он не был его марионеткой, а потом, когда Гитлер оказался в семье, он его подмял под себя. Вот и все.
Угу. Ну, знаете, вот есть сефарды, есть ашкеназы. Как вы думаете, а вы знаете, чем они отличаются? У ашкеназов там по матери идет, а у сефардов по, вот, например, все католики — это сефарды, все православные — это ашкеназы, их возглавляют. Или там шииты — это ашкеназы, сунниты — это сефарды по отцу. Это, например, у нас, ну как, Бхактивиньяна Госвами — сефард, Гитлер — сефард, Раджендра Кумар — сефард. Потому что если посмотреть, то все очень просто. Или, например, ашкеназы, например, вот мы просто не понимаем, кто нами командует. Нами командовать должен Господь. А если у нас есть какой-то махарадж, он должен про это мне рассказать, и чтобы командование осталось за Господом. Потому что, да посмотрите, как они себя ведут. Все говорят, вот, не знаете, это похоже. Вот видели это мультик, как его, «Бременские музыканты», да? Вот там приезжают, это там, помните такая песня, «Мы к вам приехали на час», да, помните? Да, бенжур. «А ну скорее любите нас, вам крупно повезло, ну-ка все вместе уши развесьте». Я смотрю этот мультик и думаю, это ж наши махараджи так говорят, потому что засомневаться или что-то не так спросить, это же... То есть они приезжают, мы к вам приехали на час. Да гуру должен интересоваться тобой всю жизнь. Они на час приехали, уши развесьте и по-хорошему хлопайте в надоши нам. Не дай бог вы так, вы это, понимаете? Вот это сейчас такая религия. Вот это иностранцы приехали, и вот эта обалдевшая толпа там вот так вот. Я смотрю, вот такая у нас религия хорошая. Да разве так раньше было? Разве так религия начиналась? Потому что их распиарили, плакаты, все приготовили, все уже настроились их любить. А вы знаете, кто они такие? Кто они такие? Как я могу слушаться этих распространяющих педофилию людей? Распространяющих. Не просто вот они там, они распространяют целенаправленно. Как я могу, у них что-то там, понимаете? Или, например, вот... А вот евреи там вышли с Египта и весь Египет забрали и ограбили. А вот этот вот, который считается, что вот он Непал, ну, не страна Непал, а Непал. Вот пали там все махараджи, установленные Прабхупадой, а последний там Джая Патака, да? Джая Патака, его как-то зовут, как же его зовут? Эрдман его фамилия. Эрдман. И вот он вместе с Гопал Кришной съехали с Канады и просто ограбили эту Канаду, в смысле храмов. Скандал был там где-то. Просто мне звонят старые преданные, ученики Шрилы Прабхупады, рассказывают, вот что это за люди. Очень похоже, как бегство с Египта, там все забрали и там восстанавливали очень долго в Канаде. Просто есть еще люди, которые помнят, кто они. Ну, кто их слушает? Мы к вам приехали на час, рассказывают. Настоящий махарадж, при нем должны быть чудеса и знамения, извините. При нем должны быть исцеления, при нем я должен приходить в чувства, а не просто вот как все. Вот. И поэтому Если ты это ты, то ты не поддашься. Не хочу я про них говорить. Ну, вот. Шатина до меня заставил. Но это так к слову пришлось. И, а кто им служит? Боже мой, кто им служит? Вот когда застукали за педофилией в Киеве, да, Гурукула, я на прошлое говорил, 2003 год, 2004 Гурукула закрыли. И мне там жалуются, там-то, понимаете, вот приходят люди в храм, дети бегают, кричат, и им говорят, куда-нибудь, а куда детям деваться? Помещение вот так в храме, ну, на Зорином, знаете, да? На Зорином. Помещение не дают детям. Люди там, матаджи приходят, давайте организуем, а что-то при не дает. И он говорит, ну, понимаете, мы не можем. Это так, такой секрет, я не могу рассказать, почему не дают. А я знаю этот секрет. Мне звонят, а почему не дают детям организоваться? Я говорю, а что-то при молодец, он прав. Как только детям там организуют что-то, потому что педофилии уже все пропитано. И поэтому пусть дети будут рядом с родителями. Это становится опасно в киевском храме уже. Это не зря такое положение. Алло. И кто его окружает? И там сынка одного изнасиловали. Он, и вот люди, которые не потерявшие себя, они продаются. Дали денег, иди подальше, чтобы тебя не знали. Поехал в Крым. Крым взяли там эти россияне. О, вот он ходит, он россиянин. Потом раз, там дают больше денег. Вот он теперь это защищает. Кого он защищает? Он теперь самостийный украинец. У меня переписка дали. И когда этот человек говорит, что ты вместо того, чтобы защищал, я, наверное, зачитаю, не постесняюсь. Потому что кто вот эти вот они... Что ты защищаешь вообще? У нас в Запорожье один человек приходит и говорит, вот... забыл, какая улица, заходит в аптеку. Презервативы 24 вида. Рядом флаконы 12 видов. Написано «Для анального секса». Вот это вот Майдан вы защитили так. Для анального секса. Открыто совершенно. Понимаете? Он защищает, там кого-то там стреляет, где-то там русских он там ненавидит. А там нету такого, понимаете, в аптеках для анального секса. А тут вот, пожалуйста. А кого защищает Ачюта Прия? Кого он защищает? Почему он отослал вот этих вот свидетелей, а мы про насильников ничего не знаем? Гомосексуалистов он защищает, педофилов он защищает. И то, что говорят эти люди, может быть авторитетное. Вы знаете, вот извините, я так отклонился от этого, от этой темы, вы меня простите, но вот в России сейчас хорошая чистка идет всех этих делов, хорошая чистка, на самом верху, мы об этом даже не знаем, просто, ну, знаете, настоящая власть, она тайная власть. Те, которые говорят, вот я сейчас буду, нет, тайна, что с той стороны, что с этой стороны, идет зачистка, просто зачистка. Еврейство этого идет зачистка, которые там... И, например, пришли к этому, как их, свидетели Иеговы, по-моему, да? ОМОН ворвался в центральный офис России, взяли литературу, посмотрели и сказали, о, ребята, да у вас это антигосударственная программа против властей. И мне человек звонит, смотри, говорит, а я говорю, странно, в Библии написано, эта фраза, что нормальный человек будет да против каких властей? То есть можно сказать, что в Бхагавад-гите, что разве не написано против властей? Написано, что самыми лучшими слугами Господа являются те, кто борется против безбожников. А кто безбожники, скажите? Гомосексуалисты-безбожники. Демоны кто? Гомосексуалисты. Это определение Прабхупада. А они все там, и они защищают это. Причем не просто гомосексуалисты, а именно педофилы, их больше всего в правоохранительных структурах, в судах. И как ты против них? Что ты можешь против них сделать? Библия, вот я сейчас я вам прочитаю. написано. То есть можно все христианство брать под белые ручки и уводить. Но давайте читать внимательно. Сейчас, минуточку. Ой, где же это я тут? Ну, не найду я этого момента. Хотя что не найду, сейчас найду. Сейчас найду. Извините, что я так долго, но я хочу суть.
А что-то он же не их защищает, он себя защищает.
Да не важно. Не важно. Ой, я могу много чего рассказать, например, почему Ачутаприя слуга неинициированный молодой человек? У птицы такого полета, ну, браманов бесхозно сколько ходит, например. Ну, неинтересно, понимаете? Неинтересно. Даже неинициированный. Ну, это странно. Это странно. У меня есть перечень, что у махараджей слуги открытые гомосексуалисты. В Америке. Но у нас типа этого нет. Открытые, у меня вот список их целый. В ИСКОН. И они авторитетно там устанавливают божества, они авторитетно дают инициации. Какой это авторитет? Вот я, это не для того. Я хочу, смотрите, что прочитать. Братья мои, послание к Ефесянам, глава 6. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Против мироправителей тьмы. Гомосексуализм – это тьма. Это потеря ориентации, полностью компас вообще не туда. И в аптеках уже, пожалуйста, продают у нас. И вот этот вот, вот этот вот человек, вот сейчас я все-таки, я хочу его прославить. Он считает, понимаете, вот, ничтожество ноль, но он такой воин, понимаете, он еще смеет угрожать одному человеку. Сейчас я прочитаю. Короче, Шичинанда испортил мне всю эту, да, программу. Вот. Так. Сейчас. Вот. Это информация о Тарине Радху, которая была, которая поднимала этот вопрос, ее Ачутаприя просто выкинул с Киева, да? Она поехала во Вриндаван, там стала директором школы, Гурукула, и там педофилия, ее оттуда выкинули, когда она подняла вопрос. И одного там еще убили, еще к тому же. Вот. Ну, вот. О, беседа Падакамала, есть такой Падакамала на Фейсбуке у страницы Александра Коротова с Петром Орловым. Это отец одного из детей на эту тему. Вот. Вот, сейчас я его.
Он из Крыма Падакамала,
незнакомый. Нет, он. Сейчас. Просто, понимаете, некоторые люди считают себя по какому-то недоразумению преданными. Вот. Тут половина по-украински, половина, извините за мой несовершенный украинский, как и русский тоже. Мои поклоны, браты, вам и там-то. Я хотел поехать на блокаду, але тут в Киеве у нас пикетование, за пикетованием, это багальше их важливых справ, кого они там пикетуют. Чтоб у нас появлялось вот это вот в аптеках, вот, чтоб, да? Чтоб у нас гей-парады были, чтобы им никто не мешал. Кого они? Чтобы там, не дай бог, русским духом не пахнуло и под зад коленом этих там педиков не вышвырнули отсюда. Кого они защищают? Украину они или педиков они защищают? И этот человек, у которого сын пострадал, Но поскольку приплатили человеку, потому что он сразу домик купил, почему-то денег-то не было. Вот. И вот ему Подокамало пишет: Петр Орлов, вы бы лучше за месяц хождения по пикетованиям освободились бы от страха, рассказали бы в обществе преданных, что же произошло в Гурукуле в 2014 году. Почему 14? В 2004, наверное. С вашим ребенком. А то по внешнему лабиринту бегаете, а внутри Курукшетру так и не решаетесь начать. Конечно, это его зацепило, да? Отвечает он, вайшнав. Дорогие преданные, такие темы... А, этот Коротов, который на которого это сайт. Эти темы в личной переписке обсуждаете у каждого своя Курукшетра. Ну, Петр Орлов что говорит... Подокамало, ты меня нагадал про одну невыконанную справу. Знайти тебя, наклепнику, да видвервати, таби твой бридный язык, чтобы не клепав и не засирав без того засранный розум и людей. Вайшнав пишет. Поки просто не выстачают часа на цю дрібну справу. Подокамало ему отвечает. А директора Гурукулы Матаджи Тарини Радху, ты тоже с ней бы хотел так же расправиться? Или с ней... как настоящий мужик будешь расправляться. Можешь уже приехать в гости для расправы. Я совершенно не прячусь, по милости просим. А то, как прикрывать демонизм в религии, ты герой. То есть, какие люди окружают их? Ну, а на баррикады выходить, ну, когда они стреляют, да, любой дурень может, пока серьезнее относись к духовной жизни, тра-та-та-та-та, Петр Орлов. Що ця гідота робить серед ваших друзів? Ну, он пишет модератору сайта. Не дискредитуйте себя и не гоните такой дружбой. Это Подокамало. Вот Подокамало не боится, понимаете? Он не боится поднимать эти вопросы. Просто не боится. Отвечает. Удивляюсь этому певцу праведности, когда весь Крым был российским, утыкан... Он бегал, распространял на чисто русском языке свои стихотворения по электричкам, созданным языком Пушкина и Лермонтова. Кстати, а как прогнали то хлопца с Киева, как раз именно с той Гурукулы аж до Крыма. А тут смотри, как на щирой мове запел. Да еще советы раскидывать, кому и с кем дружить. Абсурд переходит все нормы. Ну и тут он начинает угрожать. Огражать, тот пишет, руку тебе сломают, это такой подлец и все такое, понимаете? Человек, который не потерял себя, он никого не защищает, он занимается своим делом. Он просто идет, Божий человек. И рядом с ним... Все становится нормальным, в том числе и ориентация. И вот эти, как тараканы, как тьма от света разбегаются. Он никого не бегает, никого не понимая, кого он защищает, никуда не бегает, никого не угрожает. Он никто, ноль. Он предатель, сам самого не понимая. Я же говорил, он предал своего ребенка, можно сказать. Ну, дальше некуда. Потеряв себя, ты теряешь все. И ты можешь казаться великим воином в своих глазах. И тебе сверху скажут, да, ты великий воин, но ты потерял себя. Еврейский народ, в кавычках, это не народ. Это повыдергивали людей, ампутировали у них. Я как-то показывал, брал яблоко, и из яблока выковыривал семечки, соединял, вот все, ты чистый преданный. Бесплодный. Все, можете инициировать и так далее. Тобой, тебе можно любую задачу давать, потому что изнутри у тебя ничего же нету. И ты будешь рад этому. Вот. И вот эти люди на местах, типа пандавани или кто, вот евреи когда стали, да, сейчас две проблемы есть. Русская проблема и еврейская проблема во всем мире. Пишут, что раньше было не русская, а славян. Славян было 25% на земле. Сейчас где-то 3-4%. 3-4%. Ну, от общей массы. Вот евреев стало больше, они стали наверху. Что в мире твориться стало, скажите? Лучше стало? Человечество угасает. Оно теряет свое призвание, предназначение. Но я хочу сказать, никогда не поздно. Главное, мы сейчас будем говорить об как вернуть себя в экстремальной ситуации. А сейчас такая экстремальная ситуация. Когда плохо. Я хочу сказать, что это даже лучше. Хуже, когда вот постепенно, когда немножечко я ищу сам. Вот когда плохо. Тоже простые советы. Сейчас прочитаем. Извините за вот это вот. Но это ж не я виноват. Ладно. Так, сейчас. Раз. Угу. Итак, когда трудно. Как не потерять себя в трудные времена? Как не потерять себя, когда тебе пришли и сказали, так, все, ты ополченец, иди стреляй к себе подобных. Вот. Такое вступление, а потом ряд советов. Иногда мы проходим через ужаснейшие вещи в жизни, чтобы стать более сильным, умным и смелым. Иногда мы проходим через ужаснейшие. Никто из людей не проживает жизнь, не потеряв близкого человека или что-то, по их мнению, что должно быть продолжаться вечно. Однако, в результате именно благодаря этим потерям мы становимся сильнее, потому что они открывают нам новые возможности для счастья, успеха и личностного роста. Я не слишком быстро читаю? Можно еще добавить, да? А то я чувствую, я не успеваю сегодня все сказать. Никто из людей не проживает жизнь, не потеряв близкого человека, или что-то, по их мнению, должно продолжаться вечно. Однако, в результате именно благодаря этим потерям мы становимся сильнее, потому что они открывают нам новые возможности для счастья, успеха и в личной жизни. Я хочу здесь остановиться и сказать. То есть потери есть двух видов. Когда есть потери, я потерял немножко себя, и потом у меня что-то забирается. Как следствие. Но иногда у меня что-то забирается для того, чтобы дать мне еще что-то большее на новом уровне. Чем отличаются эти вещи? Одно от другого. Если у меня забирают, и я становлюсь слабее в этот момент, значит, я потерял себя, а потом забрали. Моя вина. Я инициатор растраты, утраты. Если меня забирают, и это меня стимулирует, я становлюсь сильнее, значит, я сейчас заберусь куда-то, там еще больше лежит что-то такое. Разница, понимаете? Как почувствовать? Когда мы теряем себя, мы теряем силу, энтузиазм, растерянность, страх происходит. Но когда этого нет, не смотрите, что вокруг, что происходит. Если внутри это есть, ты себя не потерял. То есть просто происходит смена декораций на лучшие. На сильные, на более большие, на более прекрасные. Так можно определить. То есть это не относительно, это абсолютное понятие. Ты это чувствуешь. Итак, я бы это назвал, что следует помнить. Я быстро буду читать. Даже не советую вам конспектировать, потому что я тут пунктов 30. И читать буду все равно быстро. Просто, что следует помнить, когда вокруг тебя все рушится? Что следует помнить? И вы сейчас скажете, а мы это знали. Но надо помнить. Мы помним это в обычном состоянии, но вот в экстремальном ситуации. Что это следует помнить? Первое. Ты – это не твое прошлое. Ты не имеешь никакого отношения к своему прошлому. Второе. Акцентируй внимание на том, что у тебя есть, а не сожалей о том, чего нет. Проблемы и трудности – это неотъемлемые части личностного роста. У меня проблема, наверное, Джапу не так повторял. У меня вот это вот. И мы останавливаемся. Задача дьявола – это припарковать меня и остановить. И там меня разбирают на запчасти. Я должен двигаться. Иногда бывает, что двигаться нельзя. Ты двигался, потом раз, везде все перекрыли. Знаете, что это означает? Пришло время остановиться и подумать. Просто обдумать. Так Господь останавливает, чтобы просто обдумал. Потому что, Он говорит, это Он меня вызвал на ковер. понимаете, Господь. А то ты идешь, 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 он тебе на ковер. Я о чем-то подумал, что-то переоценил, и потом двигаюсь дальше. Есть такие остановки, вот не надо это путать. То есть я сам останавливаюсь, потому что испугался. Или я просто, дверь реально закрыта, я попробовал, 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 ничего. То есть есть два типа остановки. Понятно? О чем помнить? А вот интересная вещь. Иногда позволяй себе расклеиться. Такая неожиданная. Иногда позволяй себе расклеиться. Как вы думаете, для чего этот совет? Потому что если ты не позволишь себе расклеиться, ты все равно расклеишься. Все равно расклеишься и будешь говорить, все, я теперь не борец, я не воин, я побежден. Иногда надо расклеиться. Ну, знаете, примерно как? Что такое грипп, все знают, да, ОРЗ знаменитая. Это когда, что человеку надо, чтобы эта болезнь прошла? Ничего не делать просто. Остановить свою там рутину или правильные вещи. Просто, ну, ты под домашним арестом, смотришь телевизор, читаешь книжку или просто спишь. В это время у тебя происходит сканирование всех систем. И когда у тебя происходит сканирование, и там обработка какая-то, да? Господь работает над тобой. Но когда у тебя температура на третий день ушла, а говорят, все равно, не смотри, что температура ушла. Тебя сканируют в этом месте. И ты взлетел, как, знаете, свинченный, сболченный самолет. У тебя посыпались там детали. Тебя сканируют в этот момент. Ну, как-то неудобно и стыдно. Это почему? Не бойся расклеиться. Не бойся отдохнуть. Надо же как-то взять швабру, что-то такое сделать. И вот в этот момент у тебя тут сканируется, а ты что-то делаешь. Вот тут будет осложнение. Понимаете осложнение? Вот это ОРЗ, грипп, он же сам по себе не страшен. Он страшен осложнениями. Поэтому надо отдыхать. Но этот отдых, чтобы не просто отдых, вот, а ну, подумать надо. Подумать. И вообще, это знаете, когда наступает подумать? Давно не общался. Давно не общался. И он говорит, так, давай поговорим. Припарковал тебя, поговорили, дальше можешь идти. Потому что иногда люди взрываются, они уже думали, все поняли. Господь им дал наставление на всю оставшуюся жизнь. Вот. Не стоит всегда изображать из себя сильного, делать вид, что у тебя все замечательно, что в такой момент подумают о тебе, окружающие, или тебя вовсе не должно заботить. Это по поводу «позволяй иногда себе расклеиться». Я вот, ну, я к Богу пошел поговорить. Я очень часто смотрю, так, все сделал, лекция еще не скоро, готовиться не надо, я пошел. Я выхожу и хожу-брожу минут 45. Не думаю ни о жене, ни о детях, ни о храме, ни о своем призвании, ни о своем здоровье. Я просто с ним разговариваю. Если у вас нет этого времени, вас очень часто будут жестко останавливать, потому что хоть вы по неволе так будете делать. Поэтому либо вы в здоровом состоянии вы это будете делать, либо принудительно. Но обычно, когда человек уже заболел, у него проблема, он думает не о Боге, а о проблеме. Там будет такая проблема, что она порубит все концы, что ты что-то можешь делать. Вообще ничего не можешь делать. Сидишь тогда вот, и начинаешь думать о высоком. Для потерявшихся себя. Понимаете? Поскольку нам придется всегда меняться, то на контакт выходить регулярно надо. Если хочется поплакать, поплачь. Улыбка – это не всегда показатель счастья. Жизнь наша внезапно очень переменчива, зачастую короче, чем нам кажется. Очень такая мудрая. Жизнь внезапно переменчива и короче, чем нам кажется. Ну, имеется в виду воплощение. Каждый из нас допускает ошибки. В Священном Писании зафиксировано, что воплощенная душа. И вы знаете, что такое ошибки? это контрольный пакет акций Господа. Не грех, грех это ошибка, есть преступление. Преступление, когда я сознательно, и когда я грех планирую. А настоящий грех это я хотел как хорошо, из великой любви к Господу или ко ближним сделать, а получилось вот так. Вот. А когда я просто хочу, чтобы было все хорошо вокруг меня, без моего предназначения, без Бога, в общем, получается не очень хорошо. То есть, ну мы склонны к этим, но когда я честно все делаю, я ошибаюсь, это Господь просто мне выключает ум, разум, я что-то такое делаю, и вижу, совсем не то получилось. Вы знаете, сколько открытий в физике, в химии так было сделано. Было одно открытие такое смешное, оно было как раз накануне Второй мировой войны. Хотели получить какой-то, я не знаю, какой-то элемент, ну, какой-то вот пластик с какими-то конкретными заданными характеристиками. И вот эксперимент номер один, так, фтора добавить, это убавить. Эксперимент номер два, эксперимент 5000 там какой-то, ничего не получается. И на эксперименте 5000 там какой-то, получилось то, что надо. Раз по записям, повторили все компоненты, делают еще раз, не получается. Что такое? Пока один лаборант не вспомнил, что он плюнул в контейнер. Фу, так плюнул. И там получилась нужная вот эта пластмасса. И потом, когда он снова плюет, снова получается. Плюет другой, не получается. Стали изучать его слюну, понимаете? Ну, в конце концов, там нашли. Это реальный эксперимент был в Советском Союзе. Вот. Иногда вот такие вещи, это что он сам плюнул, что специально, что не знает, что там стерильно, как-то вот так вот, тьфу, туда, с досады. Ну, 5000, сколько можно уже. Вот. И так, там асфальт, там какие-то клеи были изобретены, там это, озарение, так, потом кто-то раз, глупо сделал, потом, о, так это же целое откровение. Господь иногда так, чтобы я сам вот это увидел. Ошибка это не ошибка, если ты честный человек. Вот. То есть она нам нужна. И надо Господь нашими руками что-то сделает, ну, чтобы третье лицо не приглашать. Ага. Каждый из нас допускает ошибки. Ты сам можешь сделать себя счастливым. Улыбка это твой выбор, а не упавшее с небес чудо. Не жди, пока кто-то или что-то сделает для тебя счастливым. Истинное счастье находится в глубине твоей души. Улыбка это твой выбор. Все. Улыбайся, несмотря ни на что. Постарайся эмоционально отстраниться от своих проблем. Ну, это легче сказать, чем сделать, да? Эмоционально отстраниться. То есть просто подумать со стороны. Ну, знаете, что это? Эмоция, она тебя припарковывает, связывает вот с этим. Ну, ты просто подумай. Начинает думать как генерал. Не надо думать как солдат, надо думать как генерал. Генерал говорит, вот есть линия фронта, и вот я иду вперед. Если я иду вперед, мое пространство расширяется, значит я генерал. Я смотрю, линия фронта вот нигде, ни на какой войне она не идет вот так вот одинаково. Там сопочку одну захватили, потом вот это прошло, потом вот это, там удар. И вот линия фронта, вот она вот так вот, как змея, вот так вот вперед идет. А иногда даже, вот там в направлении главного удара, а здесь даже назад подались. И вот ты смотришь, ты пошел какое-то дело, делать в администрацию, конечно, оно у тебя удалось, но ты дома не помыл полы, допустим, и что-то там ты не сварила обед. И ты, вот у меня тут проблемы, и кто-то там, ничего страшного, попаститься кто-то, но ты прорвался где-то, вот где-то что-то там тебе подписали наконец за год, за целый. Ты там прорвался. Ничего потом, понимаете? Всегда где надо понимать, что смотри в целом, ты в целом идешь вперед, идешь, ну все, слава Богу. По-генеральски мыслить. Это означает отстранить эмоции от какой-то вот потери. Потому что эмоция тебе раз, и ты вот как солдат, и ты там и умер. И потом умирают все твои достижения и те дела. Ну, ты просто посмотри линии фронта, чтобы у тебя еще много чего осталось. И просто эта потеря за счет того, что ты где-то там выиграл. То есть это нормально. Это нормально. Ничего там страшного нету. Извлекай из всего происходящего жизненные уроки. Ну, это понятно, да? Любое испытание, любая трудность – это шанс научиться чему-то новому. Все переменчиво, но солнце регулярно встает каждый день. И кто-то сказал, есть две новости. Первая. Ничто не вечно. Плохая. Первая новость плохая. Ничто не вечно. И вторая, хорошая новость. Ничто не вечно. То есть твои проблемы тоже не вечны. Они закончатся. Закончатся. Но чтобы ты не потерял себя в этой проблеме, но оно пройдет. Себя должен сохранить. Не позволяй другому принимать за тебя решения. Злость на кого-то – это прежде всего вред себе. Или вот, есть, тут по каждому пункту можно есть, тебе есть за что сказать судьбе спасибо. Две руки, две ноги, желудок пока все переваривает, друзья есть, отношения есть. Если тебе этого мало, посмотри у людей, которых этого нету. Тебя никто не трогает, у тебя все идет. Тебе есть за что сказать судьбе спасибо. Всегда есть. Горькая правда лучше сладкой лжи. Я буду уже быстро, потому что зачастую трудно понять, как ты близко подошел к успеху. Это значит, если тебе изнутри что-то сказано, ты должен долбить, 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 пока не продолжишь. Как я видел такой рисунок, один там с кайлом. Такой. Шахтер типа, скайлом, идет, и там такой туннель пробил, и потом он плюнул кайло на плечо, и там показывается, в разрезе. Там вот так еще осталось один раз ударить, и там алмазы какие-то лежат, вот такие вот. Понимаете? Вот чуть-чуть. То есть это решение, потому что Господь смотрит на это. А, вот раз, два, три раза не получилось. А посмотрите, там какой-то президент сколько баллотировался там 50 раз и стал президентом. Какой-то артист приходил и несколько раз пытался его там заворачивали назад. А те, которые с первого раза попали, они как-то и неизвестны. А этот все-таки получил его все. Ну, знаете случаи, да? Вот именно такие настырные. А кто настырный? Кто не сдается? Смех – самое лучшее лекарство от стресса. Ну, переводить, наверное, всем понятно, да? Или не посмеешься над собой, будут смеяться над тобой другие. Это будет очень сильно видно. Поэтому давай. Ошибки идут лишь на пользу. Беспокойство – это напрасная, я быстро буду, трата энергии. Даже если тебе невероятно тяжело, старайся сделать хотя бы минимальный шажок вперед. Всегда будут люди, которым ты не будешь нравиться. Это вы не забыли, я чуть-чуть читаю. Это когда мы теряем себя, когда нам очень тяжело. Вот это вот, если помните. Всегда будут люди, которым ты не будешь нравиться. Без некоторых людей тебе будет легче в жизни, даже если ты считаешь, что они тебе необходимы. Если ты вот это не откажешься, тогда мы от тебя уйдем. Ну идите. Да, идите. Твой единственный соперник – ты сам. Не все, что происходит с тобой, подвластно тебе. Интересная мысль, да? Подвластно тебе. Это глубина, да? Надо говорить или вы поняли? Да вы что, с ума сошли? Ну а что непонятно? Ничто, не все, что происходит с тобой, подвластно тебе. Да если бы мне было все подвластно, я бы себя так изуродовал, что мама не горюй. И поэтому есть такая штука, которая называется прарабдха-карма. Прарабдха-карма. Если я так нагрешился, так себя изуродовал, а потом мне откормили, просто, организм может сам себя восстановить до прежнего уровня. Прарабдха-карма – то, что мы не можем изменить. Есть то, что мы можем изменить, и то, что должны менять вокруг. Но есть то, что мы не можем изменить. И в конце концов, прарабдха-карма – это зафиксированное мое призвание, предназначение. Прарабдха карма – это линии на ладони. Говорят, что они меняются. Да, меняются, но не кардинально меняются. Это моя физиогномика, это моя френология, форма черепа там. Кстати, хиромантия – это не только вот это вся рука рассматривается и так далее. Хиромантия даже не рассматривает линии на стопе, там. А настоящий рассматривает и там знаки есть какие-то. Вот. Это прарабдха карма, то, что мы не можем изменить. И слава Богу. И еще раз, слава Богу. Мы не можем изменить себя. Потому что мы не можем изменить себя. Но когда я не меняюсь, а меняет Бог, тогда я просто расту. Сегодняшняя тема для опоздавших, как не потерять себя. Потому что потеряя себя, ты теряешь все. Все теряешь. У каждого всегда есть свой выбор. У монеты всегда две стороны. Это не тупик, просто остановись и задумайся. Твое будущее безупречно. Жизнь никогда и не будет легкой и простой. Задаешь себе негативный вопрос, получаешь негативный ответ. Когда же это мне все закончится? Получишь негативный ответ. И любой конец – это только начало. Вот. И мы переходим к главному. Это как теряют себя, как люди потеряли себя, что делать, что не потерять себя. А теперь как найти себя? Как найти себя? Как найти себя можно, конечно... Я сначала было приготовил, как же себя найти, но потом ознакомился с афоризмами великих людей, типа Платона, Горация и так далее. Их афоризмы, я посчитал, что они короткие, лаконичные, и они суть, как найти себя. Как найти себя, как быть собой, как не потерять себя. Вот они настолько, и я поразился, что, оказывается, если ты себя не теряешь, ты ничего потерять не можешь. Ни отношения, ни здоровья, ни деньги. Ну вообще ничего. Важно не то, это Публий говорит, важно не то, кем тебя считают, а кто ты на самом деле. Овидий. Тем, чем мы были, чем являемся, завтра уже не будем. Не будет. Некоторые теряют себя, пытаясь дублировать себя вчерашнего. Суть, понимаете, да? Нищим дервишем ставший, это уже Омар Хайям, стихи пошли. Нищим дервишем ставший, достигнешь высот. Сердце в кровь разорвавши, достигнешь высот. Прочь пустые мечты о великих свершениях. Лишь с собой совладавши, достигнешь высот. А вот Гёте. Как познать себя самого? Отнюдь не созерцанием, только действиями. Попробуй исполнять свой долг, и тотчас познаешь себя. Счастье твое, Григорий Сковорода, это уже местный, так сказать, мудрец. Счастье твое, и мир твой, и рай твой, и Бог твой внутри тебя есть. А ты смотри, что Бог твой с тобой всегда был, тогда и ты с ним будешь. Люди ищут себя везде, но только не в себе самих. А вот насчет умников и кто любит давать советы другим, судить, если эти советы не востребованы, человек начинает судить. Кто однажды понял человека в себе, тот понимает всех людей. Мы это вот разбирали подробно, да? Почему? Потому что ты с параматмой общаешься, а эта параматма знает всех. Ты сходишься с человеком, и ты почему-то про него все знаешь. Но если ты сам в своих вот их проблемах, ты никому совет не имеешь права давать. Алло, понятно, да? Не имеешь права, заведомо не имеешь права. Иметь силу выбрать то, что в тебе по душе, и не отступиться. Иначе лучше умереть. Ну так вот кардинально вот люди думают. Кто однажды обрел самого себя, тот уже ничего на этом свете утратить не может. Мне так нравится, еще раз. Кто однажды обрел самого себя, тот уже ничего на этом свете утратить не может. Стефан Цвейг. И я буду заканчивать. Это, ну, найти себя. А вот теперь быть собой. Когда ты, мы говорим о святых, а вот когда ты, вот ты это ты, вот она вся святость. Потому что кто ты, знает только Бог. И быть собой невозможно без Бога, без связки этой. Но мы не слушаем Его, потому что мы недооцениваем Его, Бога. Если бы мы понимали, кто такой Бог, то вы бы внимательнее прислушивались к тому, что изнутри Он говорит. Нельзя серьезно относиться к голосу изнутри, не относясь серьезно к Богу. И мы пренебрегаем советами изнутри, пренебрегаем вот этой вот жизнью, пренебрегаем, потому что мы пренебрегаем Богом, потому что мы его не знаем. Мы не знаем, что он не просто могуч, все что угодно, на все что угодно могуч. При любых раскладах он тебе делает весь комплект жизненный здесь. И здесь духовная жизнь здесь. Прабхупада пишет, духовная жизнь не в Царстве Небесном. Ты ее должен сделать. Она тебе диктуется изнутри, ты ее должен здесь создать на радость всем остальным. Духовная жизнь. И твое тело должно быть одухотворено здоровьем, силам, интересом. Ну вот все. И тогда огонь внутри тебя разгорается, и все вот эти инфернальные вещи снаружи, СМИ в том числе, в тебя просто не проникают и не диктуют тебе ошибочное поведение, когда ты превращаешься в ноль в результате. И прочитаю из Библии Исаия. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, и разум его не следим? Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. А надеющийся на Господа обновляется в силе. Поднимут крылья, как орлы, и потекут, и не устанут, пойдут и не утомятся». Вот. И что, мы разве мы не знаем таких людей? Эти люди могут быть не входить в категорию там каких-то живописцев, каких-то там чего-то. Эти люди, которые просто не потеряли себя. И тогда они просто ничего не теряют, в том числе до самой смерти. До самой смерти. И смерть их прекрасна, кстати. И смерти они не боятся. Боятся смерти только потерявшие себя люди. Катя воодушевилась. Ладно. Итак, хочу, чтобы никто себя не терял. Нет, я не так хочу. Я хочу, чтобы все были самим собой. И теперь вот я подобрал такие выражения, опять вот это Оша в том числе. Что такое быть самим собой? Что это такое? Это уже реклама. Потому что реклама. То есть раньше было какое-то лекарство, лечение, это реклама. Вот Ларош-Фуко говорит, мы выиграли бы в глазах людей, если бы явились им такими, какими бы могли были и есть, а не прикидываясь такими, какими никогда не были и не будем.
Точно.
Выигрыш. То есть подделываться под людей не выиграть, это проигрыш сразу.
Да.
Жене под мужа, мужу под жену, рабочему под начальнику, начальнику под рабочих и так далее, и так далее. Есть учителя, которые под учеников, чтобы побольше набрать, есть всякое такое, нет. Не будем отвечать ему. В тот момент, когда вы приняли себя такими, как вы есть, без всякого сравнения исчезает всякое превосходство и всякая униженность. Конечно.
Что человек, вот тут, он, вы вначале говорили, что человек хочет себя изменить, и это неправильно, если ему в себе что-то не нравится, он хочет тут подтянуть, там исправить. Но я так подумала, что большинство людей оказываются здесь или в подобных каких-то местах, потому что им что-то не нравится, и они хотят что-то изменить. Именно в себе внутреннее свое качество.
Их загипнотизировали, что им что-то не нравится. Им подсунули другую задачу.
Ну хорошо, значит, они хотят прийти к себе, но для них это выглядит как изменение. Ну, они настолько запутались, что они не помнят, кто они.
Все меняется. Но все меняется в сторону увеличения или в сторону уменьшения. Есть люди одухотворяются, набирается сила, а есть люди идут вниз. Это тоже изменение. Это когда мы ничего не делаем для окружающих, и нам знаете, что главное, чтобы эти изменения были. Наркотик. Что такое наркотик? Наркотик — это когда тает мое благочестие. Тает. Знаете, как переменный ток и постоянный ток. Когда я возрастаю, у меня, ну, меняется там энергетика, биополе и все дела. И я это чувствую. И вот чем больше это изменение, тем лучше. Я могу тратить это все на наркоту. Благочестие тает, и вот это я воспринимаю как хорошо, открывается, да. Но это дорого. В результате я меньше становлюсь. В результате становлюсь полностью материальным. И материя состоит из душ, я вам напомню. Материя, пракрити, отделенная энергия. Души, которые вообще ничего не могут делать. Застывшие. Полностью отделенные. Вот эта материя. Ну, это прошлое занятие, я говорил, как именно милостью преданных ее реанимируют, эту материю потом. Просто задействовав для Господа, да, тогда становится какими-то инфузориями, дальше развиваться начинает. Вот так вот. Вот. Как другие пришли в этот мир вовсе не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, так и ты пришел сюда вовсе не для того, чтобы соответствовать ожиданиям их. Понятно, да? Освобождение от ярлыков, которые повесили на вас другие, открывает возможность стать всем, чем пожелаете. Освобождение от ярлыков. Это имидж называется по-другому. Всего превыше верен будь. Тогда, как утро следует за ночью, последует за этим верность всем. Шекспир. Измена самому себе, чтобы не изменить другому, это все равно измена. Олж, вот тот самый. Кто предает себя же самого, не любит в этом мире никого. Шекспир. Умный человек — это не тот, кто много знает, а тот, кто знает себя. Мы становимся одинокими не от того, что люди избегают нас, а потому, что мы избегаем самих себя. Кто сам себе носит солнце и жизнь, не станет искать света на стороне. Ромен Ролан. Умей оставаться самим собой, ты никогда не станешь игрушкой в руках судьбы. Парацельс. Будь собой. Прочие роли уже заняты. И я закончу словами Льва Николаевича Толстого. Человек, познавший свою жизнь, подобен человеку-рабу, который вдруг узнает, что он царь. И просто чисто из зависти к Шатинанде я прочитаю стихи. Правда, не мои. Они у нас на сайте, их написала Марина Заянурова. Ну, все же, наверное, в курсе, что Параматма, у ней есть имя. И Параматму зовут как? Антарьями. Все знают, да? Антарьями. Вот стих Антарьями. Ты все время рядом с нами, Чатья Гуру, Антарьями. Нет нужды тебя искать, за тобой в храм бежать. Ты и в храме тоже есть, но намного ближе здесь, то есть в сердце заглянуть. И ты указываешь путь, самый близкий, дорогой. Ты знакомишь нас с собой и раскладываешь дни в приключения одни, в сказку ходишь вместе с нами. Антарьями, Антарьями. И признаюсь по секрету, сердце бьется веселей от того, что во вселенной друга нет, тебя родней. Глава 18, текст 58. Если ты осознаешь меня, то моей милостью ты преодолеешь все препятствия в обусловленной жизни. Однако, если ты не будешь поступать в таком сознании, не внимая мне, то потеряешь себя. Понимаете? То есть, как говорил Остап Бендер, автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Так что вот внимать Антарьями — это не роскошь для жизни, такой, знаете, розочку на тортике, а средство передвижения. Ты жить не будешь, ты потеряешь себя. Потеряв себя, ты потеряешь все остальное. Это что? Зонтик украли, здоровье потерял, зубы потерял, жену потерял, любовь потерял, все потерял. Но сначала ты теряешь себя. И единственный способ не потерять себя, говорит 58 текст, внимать мне. Если ты не будешь, ты потеряешь себя. Вот такое серьезное предупреждение. Все остальные потери — это просто следствие. Теперь все.